говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин заявил о возможности ужесточения правил регистрации в крупных городах России в случае несоблюдения приезжими местных законов и обычаев. Что это будет означать на практике? Знаете ли вы местные законы и обычаи Москвы и Санкт-Петербурга, которым не рекомендуется нарушать приезжим? У нас в гостях главный редактор журнала «Миграция» Лидия Графова. Она также является членом правительственной комиссии по миграционной политике. Лидия Ивановна, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами президент Лиги мусульманских журналистов, а также президент пресс-клуба РИА Новости Радик Амиров. Радик, здравствуйте.
Добрый день. Я руководитель пресс-клуба «Восток», мультимедийного пресс-центра РИА Новости.
Да, то есть такое направление этническое, как теперь модно говорить, к сожалению, в последнее время. И вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы считаете, сложились ли в стране уже объективные предпосылки для ужесточения миграционного законодательства? И второй вопрос. Вы по-прежнему согласны с известной формулой, что преступность не имеет национальности? Телефон прямого эфира включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1046, номер для СМС плюс 7-903-743-2801. И я объясню сразу смысл второго вопроса. В ГУВД Москвы планируется создать спецподразделение по борьбе с этнической преступностью. Одно это, по-моему, вот уже из исключает наднациональный принцип отношения к преступлениям. Глава столичного ГУВД Владимир Колокольцев заявил, что большая часть преступлений в Москве совершается приезжими. Более 70% всех преступлений – дело рук мигрантов из других регионов России и выходцев из ближнего зарубежья. Ну, он сказал, назвал сначала другую цифру, сказал, что 40% раскрытых преступлений совершается вот мигрантами, но есть же еще не раскрытые, и по его оценке, если считать раскрытые и нераскрытые, более 70, я подумала, что если оставшиеся проценты уже совсем незначительно разложить на дальнее зарубежье, всю остальную Россию, то на москвичей совсем немного приходится. Можно сказать, что москвичи практически не совершают преступлений.
Идеальные люди.
Да, идеальные люди. И вот я хочу спросить своих гостей об отношении к самой идее спецподразделения по борьбе с этнической преступностью. Вот как вам кажется, в чем будет отличие принципов работы такого подразделения от работы с преступностью неэтнической? В чем тут может быть специфика, Лидия Ивановна?
Ну, я должна сказать, что вот все эти конвульсивные, прям скажем, истерические движения, в данном случае московских властей, они очень сильно способствуют межнациональной, разжиганию межнациональной ненависти. Вообще ненависть сейчас в нашем обществе процветает, и вот в отношении этнических проблем она как бы выросла таким атомным столбом над Россией. Все это вызов, страшнейший вызов, начиная с слогана «Россия для русских». Это бомба, подложенная под нашу страну многонациональную. К сожалению, вот позавчерашний круглый стол, который проводил премьер-министр, и где многие, даже вот интеллигенты, представители литературы, допустим, господин Проханов, расценили как фактически утверждение этого лозунга, потому что когда...
Круглый стол – это встреча с болельщиками.
Да, угу. Когда, да, и Проханов говорит, а этим круглым столом Путин прямо заявил, что я с вами, с русскими, вот Медведев, он западник, а вот с нами, с нашей идеей, это ужасно страшно, это просто, повторяю, бомба. И надо сейчас, когда произошли эти события, надо сказать, спровоцированные многими предыдущими действиями. Например, в общем, Россия должна принимать какие-то экстраординарные комплексные меры. А ведь, повторяю, это все готовилось, может, даже из-под воль, может, не специально, но, простите, создание движения под названием «Наши», которая там многотысячными за деньги выпускается на улице Москвы, создание местное, да, это же фантастика, это же вот то самое подготовка населения к принятию лозунга вредного, гибельного для
России. Россия для наших, Россия для местных.
Да, 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 да. Это очень страшно, повторяю, что нужны очень серьезные комплексные меры, и то, что сейчас вот пытается делать московское правительство, это просто, ну, умопомрачительные дела.
То есть вот эти спецподразделения по борьбе с этнической преступностью, вообще, вы считаете, что это абсурд?
Не, вы знаете, это, конечно, во-первых, абсурд. Кстати говоря, сейчас многие говорят про то, что русские забыты как этническая самость, да? Так что вообще, простите, мы что, вообще исключаем? У русских нет национальности? Вообще страшно, конечно, что в нашей новой России нет вообще никакой ни национальной политики, ни молодежной политики. В Советском Союзе все-таки какая-то национальная политика была. А сейчас даже ликвидировано Министерство национальной политики. Это все страшно.
Вот первая мысль, когда я прочитала о создании этого подразделения, у меня еще была, ну, более-менее как-то я подумала, что адекватность этой истории может быть в том, если это подразделение будет заниматься преступлениями, совершенными на национальной почве. То есть русский бьет кавказца за то, что он кавказец, и наоборот. Но оказалось, нет, это подразделение по борьбе с людьми определенной национальности, которые совершают преступления.
Да. Представляете, вот завязывается на улицах Москвы какая-то потасовка. Да. Ну, предположим, людей разных национальностей. Значит, приезжает подразделение этнической преступности и хватает, допустим, кавказцев или среднеазиатов, да?
А русских
отпускает по добру, по здорову. Это никакой логики не подвластно. И вообще такое ощущение, что сейчас, вот когда власти почувствовали, что они этого Жена выпустили из бутылки. Сначала это было, начиная с русских маршев, так сказать, на это смотрели сквозь пальцы, на, я помню, страшное совершенно, перед глазами у меня стоит картина, когда был первый русский марш, они свой поход по улице Москвы заканчивали на Старой площади, я туда приехала, и, вы знаете, на фоне здания администрации президента, которое было раньше ЦК КПСС, вот эти крики, эти поднятые в фашистском приветствии руки произвело ужасное впечатление. Им ничего не было. И, наверное, все-таки почему потворствовали, потому что казалось, наверное, властям, ну, это известный механизм канализации протестных настроений, чтобы показать, что вот какие выпусти, так немножко попугать население, чтобы потом властям сказать, а вот мы только вас можем защитить. Но сейчас уже все это вырвалось наружу, повторяю, атомным столбом над Россией.
И это не способ. Это не способ.
Нет, того, это просто, повторяю, истерическая реакция.
Это истерика. Мы продолжим после анонса.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Обсуждаем возможное ужесточение правил регистрации. Объяснил, в частности, Колокольцев, глава ГУВД Москвы, что это ужесточение связано с тем, что очень большое количество преступлений совершается приезжими, плюс в дополнение к этому ужесточению правил регистрации предлагается создать специальное подразделение по борьбе с этнической преступностью. И задаем мы вам вопрос, уважаемые слушатели, до сих пор ли вы уверены, что преступность не имеет национальности? 8-800-222, включаем позднее телефон, а сейчас пишите на пейджер 660-1046. Лидия Графова у нас в гостях, главный редактор нового, совсем забыла сказать, что совсем новый журнал «Миграция», очень, кстати,
«Миграция.
Вышел.
21 век».
Это же прямо удивительно, как он вышел, то у вас вот в эти дни. Очень нужный, я думаю, журнал этот сейчас. И Радик Амиров, президент Лиги мусульманских журналистов. Радик, я к вам сейчас обращаюсь, оцените вот эту вот идею ГУВД Москвы создать этническое подразделение.
Еще раз добрый день. Я бы хотел немножко попонировать Леди Ване, потому что я человек, служивший в советской армии, я знаю, что такое подразделение, и в данном случае, скорее всего, имеется в виду, если там на какой-то площади города Москвы дерутся люди разных национальностей, то их будут разнимать Кавказ или не Кавказ.
Конечно, нет, превентивное... Но они нет. Я говорю, что это моя была мысль, да, что они будут заниматься конфликтами на межнациональной почве. Нет, они будут заниматься преступлениями, грабежами, совершенными кавказцами, там, грубо говоря.
Азиатами и Кавказ.
Да.
Понимаете, на самом деле... Идея не нова, что называется, да, и я лично поддерживаю и идею, то, что вот сделал наш премьер-министр, встретился с болельщиками, и идею Колокольца. Почему объясню? Потому что не секрет, что в Европе наверняка многие знают, что в Европе тоже есть такое вот преступление, которое, ну, ряд национальностей специализируется на том или ином преступлении. Нечего скрывать, что в Варшаве до сих пор боятся румынов и албанцев. Албанцы боятся не только в Варшаве. Как с ними работать? Какова сама идентификация албанца, как он умеет работать со связями, с родственниками, есть ли у него те или иные рычаги, так сказать, своего давления на правоохранительные органы или на общество. Я более чем уверен, что Колокольцев озвучивал именно вот эту идею, что есть у нас этнические преступные группировки, есть, и нечего скрывать.
Их много.
Их много. Очень много. И они, что называется, за эти... 15-20 лет дикого капитализма уже устоялись и своими локтями, они, каждый из этнических преступных группировок отвечает, в кавычках, за свою линию, да, нечего скрывать, что для одних одно преступление ближе, может быть, там по самоидентификации, может быть, по мировоззрению, а для других это немножко чуждо. Но чего скрывать, ведь многие знают, что барсеточники в Москве – это в основном выходцы из Грузии или из Абхазии. Я ничего не говорю против грузин, против абхазцев, упаси Боже.
Что такое барсеточники?
Это которые, вот вы, не дай бог, едете в машине, да, и вас там как бы воруют. Но почему? Это вопрос к ГУВД, это вопрос к правоохранительным органам. Ведь среди, вот я говорю, дикое количество преступников-барсеточников именно вот выходцы из этих республик. Нечего скрывать. Я думаю, что Колокольцев и сама структура правоохранительных органов российской столицы будет работать именно по узкоспециализированным преступлениям, на которых, скажем так, природа которых лежит на тех или этнических группах.
Ну да, я тоже так поняла. Но вот Лидия Ивановна считает,
простите,
что это...
Простите, но я должна сказать, что я 20 лет занимаюсь миграцией. Я уже там, кто-то считал, ну, у меня больше 500 статей по параллелям миграции. И для меня, конечно же, не секрет, что существует сеть криминальных, да, действительно, ну, этнических, можно сказать, группировок. Это отнюдь не секрет. И наш... Я, кстати, возглавляю, кроме того, что журнал «Миграция. 21 век», я еще возглавляю общественное движение, массовое общественное движение, форум переселенческих организаций. Нас, вот исполком наш, общественно-редакционный совет нашего журнала, куда входят самые, можно сказать, лучшие эксперты России, нас очень волнует то, что сейчас регулирование миграционной политики, ну, миграционной ситуации – это, ну, очень острая проблема дня, и Федеральная миграционная служба делает ставку на то, что диаспоры помогут, именно диаспоры. Происходит встреча с отдельными диаспорами. Нас это очень волнует, потому что мы знаем просто по жизни, как те же самые диаспоры, которые встречают своих земляков на вокзалах, в аэропортах. Это естественно, что приезжающие люди, ничего не знающие ни про закон России, даже порой не владеющие, да, это большая проблема русским языком, они к своим землякам тянутся. Ну, некоторые, конечно, там... помогают трудоустройством, но есть, повторяю, та сеть, которая вербует этих людей, и, знаете, про процент преступности, это я особо скажу, меня страшно возмущают эти лживые цифры, которые...
Ну, я бы не сказал, что они лживые.
Вот. Ну, если вам хочется мне только все время оппонировать...
А почему вы считаете
ради
их
бога,
лживыми?
Я сейчас скажу, я только закончу, что, разумеется, очень опасно, когда создаются какие-то вот теневые криминальные структуры по этническому признаку. Это очень страшно. Но, простите, пожалуйста, как может этими сетями, которыми, да, путана Россия, это очень страшно, мы говорим про это, как может этим заниматься милиционер? Вот вы приводите, Радик, привет, пример, вот едет там в машине, это барсеточник. Простите, а как милиция, что она по внешности сразу этого седока обнаружит? Это дело следствия, это дело, простите, раскрывать эти криминальные сети.
Нет,
дело
имеется в виду, что когда уже раскрыты эти преступления и процент посчитан,
по итогам
оказывается, что воруют из машины вот эту сумочку или кошелек представители вот этой конкретной Кавказской республики
какова
в своем большинстве.
Мы же должны говорить
Лидия
о профилактике.
Таких преступлений,
правда?
Нет, дело в том, что я вот в чем, я никак не могу понять, в чем вы видите противоречие того, о чем сказал Радик. Вот смотрите, вдруг не было никогда подразделений по борьбе с терроризмом. Всплеск террора, создается подразделение. Не было подразделений по борьбе с этнической преступностью. Вдруг устанавливается, что 80%, сейчас вы скажете про проценты, совершаются иностранными выходцами СНГ, создается подразделение. То есть по ходу, по ситуации, по необходимости создается некая структура.
Ну, я хочу обратить внимание, что вот эти вот страшные события на Манежной и других местах Москвы, они, кстати говоря, связаны, там было столкновение российских граждан с российскими гражданами, не с теми понаехавшими гастарбайтерами.
Но не только. Там участвовали и выходцы из Средней Азии. Давайте будем говорить честно.
Вот. Вы знаете, я всегда говорю честно и не боюсь говорить правду самую острую. Поэтому меня к этому призывать не стоит.
А в том, что они...
Всё-таки, я повторяю, это речь идет, как на вас произвело большое впечатление выступление Проханова вчерашнее на «Эхо Москвы». Но вот он говорит, что сейчас началась война всех против всех, и вообще действительно это пахнет гражданской войной, потому что мы, допустим, можем сойти с ума и закрыть границы с Азией, со Средней Азией, с нашими вчерашними республиками, с нашими соотечественниками. К этому призывает, кстати, Виктор Петрович Иванов, возглавляющий комитет по борьбе с наркотиками. Вот, то есть вся Европа объединяется, снимает границы, а мы можем закрыть. Но, простите, что ж мы сделаем? Мы что, отделим заранее Кавказ от себя, да, свои республики? И вообще, если говорить...
Нет, ну, уговаривать себя можно в чем угодно, что это одна страна, это одни граждане, одна Россия, что же мы отделим Кавказ?
Я повторяю еще раз, у нас, во-первых, закон, что такое закон страны? Он должен быть для всех граждан одинаковый. Одинаковый. И само создание вот этого самого подразделения, оно уже какое-то разделение предусматривает. Вот в чем опасность.
Понятно.
Простите, русские тоже отдельный этос. Да, забытый, да, преобладающий.
Нет, я, конечно, с этим не согласен.
Вот. И тогда давайте, что, русские вообще исключаются как этническая общность? Это неправильно. Кстати,
русскими занимаются все остальные подразделения, так что им как раз больше достается.
Самое главное, я повторяю еще раз, милиция, которая сейчас отличается тем, что останавливает человека по форме носа, она не способна заниматься раскрытием тех криминальных сетей, о которых вы говорите. Это дело следствия.
Милиция останавливала в день вот сбора 15 декабря на Киевском вокзале тех парней, которые там участвовали, при мне милиция очень корректно, ОМОНовцы очень корректно, подчеркиваю, очень корректно требовали документы у представителей не только кавказской национальности, не только у среднеазиатов. На Выхино, где я вот имею честь пересаживаться с вагона метро на электричку, я просто стоял, смотрел, дикое количество ОМОНовцев подходили, спрашивали, извините, пожалуйста, можно ваш паспорт? Они спрашивали это и у русских тоже. Я просто вот как бы тоже живу в этом городе, в этом обществе, и смотрю, что, понимаете, дело в том, что вот как бы нельзя как бы говорить только, что вот они понаехали и все. Мне более чем странным кажется другое, когда человек из другой страны приезжает сюда, вы поймите меня правильно, и живет по законам своей страны, он не хочет не регистрироваться, не заниматься каким-то, ну, скажем так, своим станком.
Откуда вы знаете, что он не хочет?
Понимаете, я, скорее всего, сейчас я буду, наверное, бросать камень в огород своих единоверцев-азербайджанцев, но дикое количество бомбил в Москве, в Московской области, это азербайджанцы. У них нет никакого желания получить лицензию на такси. Но каждый из них... И вот он говорит, что они бедные, это милиция во всем виновата, это русские националисты. Я у них спрашивал, ребята, а вы получите лицензию? Они говорят, зачем? Зачем? Я говорю, а как же вот законы? Да, плевать мы хотели на твои русские законы.
Так, вы знаете...
Я к нам, извините, вас просто закончу мысль свою, да, то, что каждый, кто к нам приезжает, он обязан считаться законами Российской Федерации. И мне не важно, кто он, мусульманин он, иудей, или христианин, или молдаванские
тогда
ребята.
Тогда зачем делить создание подразделения по этносам, если законы для всех едины?
Понимаете, в Париже тоже подразделения, полиция работает по арабским, те, кто снимают колеса у машин, да, например, в Марселе, да, есть в Канаде подразделение полиции, которое работает по-русски, ну, что там скрывать?
Давайте я сразу скажу, что я за то, чтобы в отношении всяких гражданских столкновений должно быть очень сильное законодательство, очень сильное, очень жесткое. Например, вы говорите про Францию, я не знаю, есть просто конкретно не знаю, есть ли там подразделение, которое занимается арабами и так далее. Я только, например, знаю, что в условиях, когда террористическая угроза сейчас, это, я уж не знаю, какая этническая угроза, какая-то жуткая, повторяю, туча над Россией сгущается, надо, наверное, следовать законам Америки, которые в экстремальных ситуациях больше троих останавливаются на улице, больше троих. К ним подходит милиционер и спрашивает, а что вы там, простите, ну, там тоже, там, извините, очень корректно, милиция обращается, полиция, да. Вот.
Лидия, я только... Мы продолжим после краткой сводки новостей. И начнем мы, наверное, с того, почему у вас такое разное отношение к процентам, которые приводят колокольцы, потому что именно эти проценты и легли в основу создания этого подразделения. Это мотивация главная. А я расскажу, что в 7 часов сегодня к Михаилу Соколову вечера придет Яков Уринсон, обсудят они модернизацию в России, как она проходит, проводится, что с ней теперь. После новостей продолжим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Государственная Дума России может ратифицировать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений уже в пятницу, если получит все необходимые документы. Об этом сегодня в беседе с журналистами сообщил спикер Госдумы Борис Грызлов. На следующий день после того, как договор об СНВ ратифицировал американский Сенат. В Беларуси следствие избрало меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 19 подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске. На Украине Верховная Рада, поддержав просьбу президента Виктора Януковича, отправила в отставку главу Национального банка Владимира Стельмаха и назначила на этот пост его первого заместителя Сергея Арбузова. В Киргизии правящая коалиция возглавила 13 из 16 комитетов в парламенте, оппозиции досталось 3 комитета. Южная Корея провела сегодня крупнейшее в своей истории военное учение в районе сухопутной границы с КНДР. В маневрах участвовали сотни военнослужащих, были задействованы танки, вертолеты и боевые истребители. Северная Корея воздержалась от угроз применения силы в связи с нынешними учениями, ограничившись лишь резкой критикой. В Багдаде в результате вооруженного нападения убит иракский генерал Имад Хашам. В ночь на четверг его машина была обстреляна неизвестными в районе Мансур. Находившаяся в автомобиле дочь генерала получила ранение. В Австралии трое граждан страны признаны виновными в заговоре с целью совершения теракта на армейской базе. В афганской провинции Кундуз при взрыве, осуществленном смертником, погиб полицейский. Еще пятеро получили ранения. Это был краткий выпуск новостей на Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем два вопроса. Нужно ли ужесточать правила регистрации в России? Не добрались до сих пор пока еще до этого первого вопроса, потому что остановились на другом. Согласны ли вы с тем, что в России в столичном ГУВД планируют создать этническое подразделение по борьбе с этнической преступностью, вот так они формулируют. И мы в связи с этим спрашиваем вас, уважаемые слушатели, по-прежнему ли вы считаете, что преступность не имеет национальности, коль уж создается такое этническое подразделение? 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046, номер для смс плюс 7-903-743-2801. Представляю вам гостей нашей программы. С нами главный редактор журнала «Миграция. 21 век» Лидия Графова и президент Лиги мусульманских журналистов Радика Миров, также он является президентом пресс-клуба «Восток» РИА Новости. И я хочу попросить Лидию Ивановну сказать, почему она не доверяет цифрам, которые привел Колокольцев. Еще раз напомню, он сказал, что 40% раскрытых преступлений совершают приезжие из ближнего зарубежья и вот из Республики Кавказа. А вообще-то, если посчитать все преступления, то и до 70 дойдет, и даже выше. И да. Нераскрытые тоже.
Ну, давайте про цифры. Значит, по оценкам экспертов Федеральной миграционной службы, в России сегодня находится около 5 миллионов мигрантов. Я буду говорить про мигрантов из дальнего зарубежья. Из них только чуть более миллиона имеют разрешение на работу.
Извините, вы сказали 5 миллионов из дальнего или из ближнего зарубежья?
Из зарубежья. Нет.
Из почему? Ближнего, наверное.
Конечно. И это 90% это наши вчерашние соотечественники, да, из стран СНГ. Так вот, посмотрите на эти цифры. Неужели же кому-то кажется, что из 5 миллионов 3,5 это вот такие непорядочные граждане, которые хотят ходить по улице как зайцы, а скорее всего даже не выходить на улицу, а быть заперти на стройках, которые не хотят, как вот вы указываете, не хотят получать законное разрешение. Это абсолютно не так. К нам едут люди добропорядочные, которые очень хотели бы соблюдать законы, но как получить то же самое свидетельство разрешения на трудовую деятельность, которое должен, между прочим, и Бомбила получать, да. Вот, это знают все, кто с этим хоть как-то сталкивался, потому что законы-то у нас хорошие, но все инструкции пишутся для того, чтобы было угодно тем, кто эксплуатирует мигрантский труд, это совершенно точно известно, и само понятие квоты, система квотирования, я вот не раз писала и говорила, что произвольно сокращаемые квоты – это как наковальня, на которой само государство кует нелегальных мигрантов. Нелегальные мигранты – это ужасно.
Если кто-то из россиян хочет поехать в Америку, если там нет возможности устроиться в Америке, он там не работает. Есть квоты, да, в этом ничего страшного нет.
Знаете, дайте мне закончить про цифры. Значит, я хочу сказать...
Цифры преступности.
Да, угу. Что все люди, которые сюда приезжают, ну, есть, конечно, негодяи, которые совершают преступления. Я имею в виду сейчас в данном случае мигрантов, которых называют гастарбайтерами. Но в любом обществе есть выродки. Но нельзя же... Как вы думаете, что они приезжают, 3,5 миллиона, и они что? Что они здесь делают? Они все работают, потому что у России огромная потребность в рабочих руках. А вот эта пляска с произвольным сокращением квот способствует нелегальной миграции. Это вот про такие цифры. ФМС старается, ФМС вот ввела сейчас новый закон о патентах, потому что известно, что во всех странах большая часть мигрантов работает в частном секторе, и для них сейчас делаются некие поблажки, они могут получать разрешение. Да, это что касается абсолютной, извините, доказанной экспертами истины, что наша система квотирования, которую вы почему-то спешите защищать, очень несовершенна. ФМС выступает против квот, которая, уж не будем сейчас другая тема, не будем говорить, какая громоздкая система, вот получить эти квоты. А повторю, люди работают, они вынуждены работать нелегально. Кстати говоря, внутренние мигранты тоже очень часто работают нелегально. Теперь, Москва – это особый, конечно, регион Москва и в какой-то степени Санкт-Петербург. Естественно, что сюда едут со всей страны, и из всех стран СНГ едут в первую очередь. К сожалению, нет такой системы, которая бы могла людям говорить, вот вы езжайте вот туда-то и туда-то, там вы очень нужны. Они пытаются сами как-то устраиваться. И Москва, можно ей посочувствовать, конечно, потому что очень много нелегалов в Москве, но вот это вот отношение к мигрантам как к врагам, это насаждает Москва. Вы знаете, когда
насаждает где?
Насаждает,
в России?
Насаждает в отношении Москва, московское правительство издавна.
А, вы имеете, когда вы говорите слово Москва, вы имеете в виду московское правительство?
Московское правительство издавна пытается делать из мигрантов, это потенциальных врагов, кстати говоря, это...
Нет, Лидия Ивановна, есть и другая точка зрения. Московское правительство раздало рынки, например, представителям определенной республики.
Простите,
то
это
есть
уже...
одной рукой дают, другой рукой насаждают.
Это, извините, не миграционная политика, это коррупция. Это коррупция. Дело в том, что все ужасы, которые у нас происходят с людьми, это все, как правило, истоки коррупции. Нелегальная миграция – это просто огромный...
Лидия Ивановна, извините, пожалуйста.
Я закончу, я подойду сейчас к преступности, потому что нелегальная миграция – это просто клондайк для предпринимателей, которые хотят работать нечестно. Так, и вот как Москва это делает? Уже много лет произносятся совершенно дикие цифры, которые много раз опровергались на самых высоких подиумах. Статистика преступности есть только в одном месте, реальная статистика, в МВД. Так вот, пускай любой человек зайдет на сайт МВД, 3,8% приходится на мигрантов.
По России, конечно, другие цифры, мы сейчас Россию не обсуждаем, но там ниже гораздо цифры, естественно.
Простите, и по Москве вот эти вот 40%, 50% из раскрытых. Эта цифра путешествовала из выступления к выступлению. Рамадановский не раз спорил.
А почему вы 3% верите, а 49% нет?
Потому что 3,8% – это статистика, основанная на конкретных совершенно преступлениях.
И эти 49% на раскрытых?
Эти 49%, во-первых, посмотрите, очень часто выступают представители московского правительства и говорят, что в дискуссиях про гастарбайтеров говорили 40%, потом 50%, доходило до 60% во время кризиса. Мигранты назначены главными виновниками кризиса. И только потом, когда их припираешь в стенки, они начинают говорить, нет, конечно, здесь и внутренняя миграция, здесь все. То есть хотите, верьте, хотите, нет, но статистики по Москве реально не существует. Эти цифры берутся с потолка.
А я думаю, как раз выступление премьера Путина и выступление господина Колокольцева как раз направлены именно на то, чтобы этот бардак, по-русски говоря, прекратился, чтобы мы знали, кто к нам приезжает, сколько нам нужно людей, в том числе из ближнего зарубежья.
Подождите, давайте не про миграционные, про цифры преступности. Вы сказали, вы им доверяете. Вы почему им доверяете?
Ну, потому что поскольку это официальные...
Откуда вы знаете, что по Москве они официальные? Официальные в МВД цифры. Там
почему? МВД это не официальная организация.
Лидия, я скажу, вы 10 минут говорили, скажу, спасибо. Я доверяю этим цифрам, поскольку они были озвучены официально и первыми лицами. Кто за это отвечает своими погонами и своей головой, если уж на то пошло. Я более чем уверен, что положение дел именно такое. И я думаю, что надо просто как бы признаться в себе, что ситуация довольно сложная с преступностью, с этнической преступностью. И хорошо, что представитель правоохранительных органов четко об этом сказал, не пугаясь ничего. И, естественно, и наш сегодняшний разговор, и, может быть, взгляд, и пересмотрение как бы политики по отношению к нам приезжающим тоже будет меняться, конечно, потому что на самом деле пора из этого бардака выбираться.
Хорошо, я поняла, Радик, ваша точка зрения. Вы доверяете цифрам, потому что их озвучивает первое лицо городского управления внутренних дел. Именно и поэтому так. Почему же ему врать? А Лидия Ивановна считает, что цифры МВД более-менее верны, а цифры ГУВД нет.
Нет, я скажу, что Нургалиев не раз спорил со своим подразделением ГУВД.
Московским.
Нургалиев, да. И говорил, что вот эти вот цифры преступности мигрантской, там, по крайней мере, половина, это
на почему самом вы Нургалиеву это так доверяете? Я тоже не могу понять,
это, кстати. Потому что он что знает убивает? Ситуацию по России, поэтому он говорил, что половина этих преступлений связана с неправильными документами.
Понятно.
С нарушением вот этих самых бумажек.
Ну, вот это
что
вопрос, мы как в церкви, верить, не верить,
да, одним словом.
Что касается не верить, Колокольцева, да, он вызывает уважение, он хорошо справился на Манежной площади. Конечно, удивляет, почему там дубинками били на Триумфальной площади, а здесь вот научились, да, это слава богу. Но если бы там было уже несколько тысяч МВД...
Ну, и речь идет о том, что социально близкие, там
есть опасность.
Понимание.
Если есть опасность, да, если есть опасность вот такой волны, то почему вы не применять дубинки? Я служил во внутренних войсках, я видел, что такое Баку, я видел, что такое Рига, я видел, что такое Вильнюс, я видел, что такое Фергана. И если бы там не было бы этих дубинок, было бы еще больше крови.
Простите, а дубинки-то подменяют на Триумфальные, а не на Манежные? На Манежные, да, в таких ситуациях,
и там применялось,
а как же?
Тоже, а как же? Конечно.
А как же?
Это сила, это правоохранительные органы, должен быть порядок.
Нет, Лидия Ивановна сказала, что там как раз в меньшей степени применялись дубинки, чем
абсолютно,
на Триумфальной.
Да.
То есть
да.
Там было больше понимания между милицией
может
и теми, кто
быть,
вышел
может
на площадь.
Быть, может
именно
быть.
Большее понимание, я думаю, что милиция разделяла, может
да.
быть, во многом.
Лозунг, Россия,
лозунг,
русский,
конечно.
Близкий, да, социально близкий.
Давайте послушаем Вадима из Златоуста, он давно ждет. Вадим, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел сказать, что правила регистрации в Москве, они и так чрезмерно жесткие. И мы просто, вот русские люди из провинции, приезжая в этот город, мы сталкиваемся с таким очень сильным, как бы сказать, милицейским или полицейским прессингом. То есть все время проверяют документы, все время к нам кто-то, ну, можно сказать, просто пристает. Я не понимаю, почему они называют, почему они начали вообще говорить о мигрантах, когда выступили фашисты. Это просто фашисты. Это не имеет никакого отношения к национальным проблемам. Вот в этом моя точка зрения.
Вадим, выступили фашисты, как вот вы называете, но все эти мероприятия, будем мягко говорить, состоялись после того, как вот представитель определенной диаспоры убил спартаковского болельщика. Давайте мы причинно-следственные связи-то путать не будем сейчас. Василий из Москвы, здравствуйте, говорите,
добрый
пожалуйста.
Вы как раз мою мысль поймали на лету и ее высказали только что. Зачем говорить про Триумфальную и Манежную, когда, в общем-то, там никого не убили все-таки, а убили именно на остановке, убили кавказцы, да. И вот мое мнение. Значит, я так думаю. Раньше я, конечно, был более толерантным, мягким и считал все национальности равны. Сейчас, ну, я отвечу сначала на два вопроса, четко и ясно. Вот на два первых вопроса. То есть ли национальность у преступников и нужны же ли вот эти самые милицейские подразделения для борьбы с нею? Да и да. Теперь я так думаю. Раньше я думал иначе. Потому что, во-первых, я сам сталкиваюсь. Во-вторых, я просто читаю много и вижу, что происходит. Я не знаю, откуда берутся эти цифры, каких-то ничтожных 3%. Я в это
по России маленький, маленький, но там меньше приезжих. Что им в России делать-то?
Можно я вам объясню, почему
по России? Почему? Я и сама знаю, почему по России меньше.
Потому что в России человек на километр живет.
Так я про это... Зачем ему туда ехать зарабатывать?
Скорее всего, родной национальности, то есть той самой национальности, в который относится этот город. Ну, то есть, город вот... Так, вот что я хочу сказать еще. По поводу преступности. Вот рефлексия – это нормальное интеллигентское качество. Оно присуще русскому человеку. А вы когда-нибудь замечали, видели, чтобы представитель какой-нибудь северокавказской национальности рефлексировал по какому-то поводу? Нет.
Ой, Василий, нет, ну это давайте так. Вот вы люди, а вы не люди, а вы мягче, а вы жестче. Ну что вы, в самом деле, это уже чересчур эмоционально. Упрекать их в глухости эмоциональной сферы – это уже совсем, мне кажется, не туда мы уедем. Уважаемые коллеги и уважаемые слушатели, я хочу вам предложить для обсуждения сейчас вот в этой части нашей программы публикацию. Сегодня выдержки из публикации Юлии Латынь, Калинина, и, простите, пожалуйста, в «Московском комсомольце», которая сказала, назвала три причины протеста вот этих людей, которые вышли на Манежную.
Большой эксперт.
Читали вы эту колонку?
Как говорится, я это
Мысль, послушайте мысль. Первая, война в Чечне, она считает, что 6 лет даром не могли пройти. Все-таки, может быть, на Кавказе это больше осталось чувство, память о том, как их утюжили, у россиян меньше, но, тем не менее, первое это. Вторая причина – то, что федеральные власти во всем покрывают Кавказ. Известная история. Третья причина – коррупция. Любой конфликт русского с Кавказцем бытовой, самая ерунда, по этой причине давно всегда заканчивается для русского плачевно. Он приходит в отделение милиции, а там уже сидит его оппонент и улыбается, уже всем занес денег. Ну и что, любить его за это? Есть такой момент. Существует, безусловно. И вот я хочу прочитать главную ее мысль. После войны в Чечню и принялись продавать русских, чтобы купить кавказцев. Это имеется в виду власть. Многотысячные беспорядки прошедших недель дали понять властям, что пора менять акцент. Теперь власти начинают покупать русских. Пока, правда, не всех, а лишь наиболее активную часть. Путин, пообщавшись во вторник с фанатами и съездив на Люблинское кладбище, запустил процесс покупки. Намерение о начале продаж кавказцев он тоже обозначил, сообщив, что, возможно, придется совершенствовать правила регистрации приезжих в крупных городах. Дальше она говорит о том, что почему же Путин раньше не съездил на другие могилы, потому что были случаи убийств русских кавказцами и до этого, не говоря уже о том, что были противоположные случаи. И вот какой вывод она делает. Сегодня они покупают тех, завтра этих, послезавтра опять тех. Сволочизм в государственных интересах. Как-то надо нам научиться не покупаться, как-то надо, иначе всем каюк, и русским, и не русским, поубиваем друг друга, в конце концов, с такими властями. То есть конъюнктура. Вот в зависимости от политического, от вот этого момента, сегодня мы с кавказцами, завтра мы поддержали русских. Не случайно Проханов сказал, вот мы с вами удивляемся, вроде бы сидели болельщики всех национальностей за столом у Путина, а Проханов говорит, посмотрите, Путин встретился с болельщиками и сказал, я с вами, я русский, я с вами, с русскими, а Медведев не с ними, так понимает их. Значит, он так понял, значит, было что-то такое.
Национальная карта самая выгодная для спекуляций политических. Я хочу сказать, что я согласна с основными мыслями, только Юлии Калининой, только на первое место я поставила бы коррупцию. И еще я хочу сказать, что я не раз вот в последнее время летала в тоже Таджикистан, и я знаю, что это огромный лайнер. Мне говорили многие люди, всегда груз 200 везет от нас из России, убиенных, погибших, потому что никакой техники безопасности. И еще хочу сказать, что к Колокольцеву хорошие отношения, вот у меня, например, связаны надежды с ним, но он новый человек, он, может, не знает, что 20-летним опытом доказано, что всякое ужесточение вот этих репрессивных мер только способствует новым нарушениям. И я абсолютно убеждена, что это просто для дохода подчиненных господина Колокольцева, который, да, получает мало денег, очень маленькие зарплаты у наших милиционеров, а у них работа очень-очень опасная. И, конечно, нам надо всячески поддерживать нашу милицию.
Ради, ну, пожалуйста.
Я не согласен с мнением Резеваны, потому что Колокольцев не знает. Таких людей с такими погонами, такие посты не сажают, если он ничего не знает.
Как вот. Ничего не знает? Я не говорила
она
так.
Она его только что хвалила.
Нет, она сказала, что там он кое-что может быть
не знает. Я еще раз повторю, ужесточение любых репрессивных мер только приводит к обратному результату. Это известно.
Спасибо, Лидия Ивановна. А можно, если я скажу, давайте сначала разберемся вот это ужесточение. Это от слова «жестокость» или от слова «жестко»? Я думаю, что это все-таки от слова «жестко», потому что, поскольку господин Колокольцев человек милиционер, я думаю, что это милиционер от Бога, я думаю, что он знает, что делает, и он не говорит о жестокости, он говорит именно о жесткости, потому что неважно, какой ты идёшь.
Хорошо, Радик, по поводу того, что сказала Калинина, хотя вы там скептически отнеслись к ее там возможностям аналитическим, не знаю, как-то вы так отреагировали, но конъюнктура. Сегодня мы целуемся с этими, завтра их сдаем с потрохами, и вот мы сегодня, вот вчера мы были во всем с Рамзаном Кадыровым, а сегодня мы во всем с российским болельщиком.
А мы и сегодня с Рамзаном Кадыровым, и Рамзан Кадыров вместе с нами, поверьте.
Ну, боже, истории... какой ужас.
И поверьте, что и господин Евкуров тоже с нами, и другие президенты северокавказских тоже, слава богу. Мы вместе, мы единая страна, если мы сейчас будем разделять, что мы того завтра сдали вчера вот этого, а сегодня мы сдаем русских, завтра мы сдаем татар. а послезавтра мы сдадим евреев, и все будет так. Нет, ничего подобного. Мы
вы, все так, вместе. Вы так не поняли, как, да. Вот, как
может,
Калинина?
Может быть. Я, может быть, не так понимаю, не как так Калинина, понял, слава, да, тебе Господи.
И не как Проханов.
Слава тебе, Господи, не так, как Проханов. У меня есть своя точка зрения, и я вижу, как бы, как строится жизнь в Москве национальных диаспор и общин. И имейте в виду, что когда мы говорим о общинах и диаспорах, четко разделять, если мы россияне, то мы это община, а если мы не россияне, то мы просто какая-то отсталая диаспора.
Я вот давайте быстренько, еще очень важное приходит сообщение на пейджер. Я быстро протарахчу, да, что мы слушаем, вы слушаете час прессы, мы говорим, а нужно ли ужесточать правила регистрации?
Нужно.
Нужно. Вот говорит Амиров, нужно. Лидия Ивановна Графова считает, что не нужно. Это журнал «Миграция. 21 век». Радик, президент Лиги мусульманских журналистов. Радик Амиров, Лидия Графова, Елена Рыковцева у микрофона. Я быстро, потому что очень много сообщений. Вот приходит, например, мы же с чего начинали? Путин сказал, будут нарушать обычаи, местные порядки и обычаи, будет ужесточаться регистрация. Мы спрашивали вас, что в Москве за обычаи такие, которые нельзя нарушить? Александр пишет. Он смешно, он пишет немножко о другом. Ну, собственно, отвечает на вопрос так. Самые простые. Не резать на улице баранов.
Не резали перебьются... баранов на улице.
Тише. Ну, договорю, все ответите по пунктам. Перебьются без жертвоприношения, как католики перебились без костров инквизиции. И хвататься по любому поводу за нож и пистолет. Не ездить на тачках со стрельбой в воздух, там, где гуляют местные жители с детьми, и отплясывать свою лезгинку среди ночи или на всю улицу, не давая ни пройти, ни проехать. Научиться уважать женщин всех национальностей. То есть, Александр, обратите внимание, то есть Путин просто неудачно сформулировал. Он имел в виду не нарушать традиции Москвы, а не внедрять, не привносить на улицы Москвы свои традиции.
А это и есть
всё, самое, всё, и это то же самое. Вот все, что Александр и перечислил.
Я просто хочу сказать Саше, что не резали баранов на улицах Москвы. И то письмо так называемых авторов хитов «Я пью до дна» и в прочей артистической среды, которые обратились к президенту или к Собянину, обратились, чтобы не резали баранов, там не было слова «жертвоприношение». Там они писали об убийстве животных. Господа писатели, артисты, кто это подписал, идите тогда сегодня к мясоперерабатывающим заводам и просите, чтобы они не убивали животных. Дело шло о жертвоприношении. А то, что мы перебьемся, ну, не знаю.
Я хочу сказать, что позавчера была презентация нашего журнала «В доме журналистов», и там звучала очень такая сильная тревога за судьбу России, потому что, вот сейчас повторяю, на кон поставлена судьба России. И этот слоган «Россия для русских», который, получается, поддерживает сейчас, в данный момент выгодно поддерживает власти, это ведет к распаду России. Простите, подумайте, если сейчас...
А власть никогда начнут... не признается в том, что она этот лозунг
поддерживает. Она не признается, но
власть не говорила об этом.
Извините, все. Не обяза... Как можно такое вслух говорить? Но действия говорят о том, что на этой стороне власть. И сейчас заигрывание уже с русскими.
Нет заигрывания.
Извините. Ну, простите, можно я закончу свою мысль? Представьте себе, Россия для русских. Тогда, значит, отделяется Татария и изгоняет русских из Татарии. Башкирия. То есть мы останемся в маленьком
московском регионе. Ну, что вы, Ивановна, что вы говорите, какие-то, я не знаю, ну, какую-то ерунду абсолютно. Какая
Татария, простите, как воспринимают татары этот лозунг? Башкиры.
Кто воспринимает?
И все наши
Не воспринимает.
Все наши... Откуда вы знаете?
Нет, потому что я сам татарин, я знаю, что это такое.
Извините, пожалуйста, у меня общественное движение в большинстве регионов России, и я знаю, какие тревоги приходят из регионов России.
Ну, не знаю.
Лидия, давайте я так сформулирую. Власть не проговаривает этот лозунг, но некоторые ее действия, конечно же, всячески ведут к тому, что этот лозунг берется на вооружение разными группировками и так далее.
То есть... при этом власть думает о своих интересах, чтобы...
Она на словах
а
проговаривает, Лидия Ивановна, прямо против... Я вам цитату Путина, ну, вы знаете ее про 160 национальностей, не дай бог мы будем конфликтовать, страна развалится, вы эту всю слышали по телевизору.
А как можно это не говорить, конечно?
Да, конечно, говорит. Владимир из Калининграда, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу закончить вашу там беседу.
Давайте.
Вы тут очень, очень много спорите,
ну,
а
интересно.
Конечного результата никак нет.
Ну, давайте, давайте результат.
Вот эта иголочка, которая должна уколоть, ее нету в вашем разговоре. А я так вот понимаю, что все вы, вот там много женщин у вас, варите бульон. И вот бульон начинает закипать.
Владимир, нет, отключаем связь. Быстрее. Всплывает, пена всплывает на бульон. Все варили,
пена,
так.
Ее никто не убирает.
Ну, убирайте, убирайте скорее.
И в этой пене вот все это вошкается. И это выгодно власти. Вот в чем дело. Они отвлекают народ то в одну сторону, то в другую сторону, то в третью сторону, то в четвертую
поняла
сторону.
Теперь. Да, поняла теперь.
Спасибо, спасибо.
Поняла, спасибо. Да. Читаю. Вся эта преступность не имеет национальность. Александр из Москвы пишет. Олег пишет. Преступность всегда имеет региональную составляющую, только потом она интернационализируется. Следующее сообщение. Хотелось бы понять реакцию на русские марши в республиках бывшего СССР. Раиса из Москвы спрашивает. Но мы не можем сейчас вам вот буквально сходу. У нас среди гостей нет никого из республик бывшего СССР. Преступность – то, с чем должны бороться власть. Национальность не имеют, а преступники ее имеют. И зачастую на нее, на земляков, на традиции опираются. И борясь с преступностью, этого не учитывать нельзя. Олег Кай из Москвы пишет.
Верно.
Олег, ну вот вашими словами, собственно говоря, и объясняют в милицейские власти, высшие чины, вот эту необходимость создания этого департамента. Добрый день, говорят.
Добрый.
Бейлис тоже, напоминает, был выставлен этническим преступником, но защитивший его тогда интеллигенции больше нет. Зато устроившая процесс полиции возвращается. Яков из Харькова напоминает. Все очень просто в 19-й и первой половине 20 века, поданное британской. Так, Александр, извините, я длинное сообщение не успеваю сейчас читать. Антинародная оккупационная власть, цель которой грабеж несметный. Тоже не читаю, не про надо. Это все не надо. Патриархальный, просто не успеваем вот такое вот лозунги. Лозунги
глыбы,
читать не
глыбы,
успеваем. Глыбы, глыбы, да. Патриархальность, враг толерантности. К несчастью, среди русских формируется новая патриархальность на базе коррупции. Выход, культ знаний и закона Владимира из Саратовской области.
Ой, я поддерживаю, что именно коррупция самая виновата во всем.
Понятно. Нам подменили многие понятия, пишет Сергей. Например, многонациональность подменили на беспредел, творящийся в миграционной политике. Едут к нам далеко не лучшие. И в этом заинтересован не только бизнес, рабская эксплуатация, но и коррумпированные чиновники, крышующие банки, группировки. К тому же один внешний вид их, тем более дела, например, Рамадановского, не внушают доверия. А что это вам внешний вид Рамадановского не внушает? Такой респектабельный человек, мужчина. Владимир из Нижегородской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Мы вы самое главное не сказали, что это останется так, если МВД будет не курой. Вот и все. Спасибо.
Коррупция, коррупция.
Да, 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 коррупция. Давайте мы, я продолжаю, видите, просматривать сообщения, они все большие сегодня. Просто извините, пожалуйста, уважаемые слушатели, я не успеваю читать, видите, у нас был сегодня такой серьезный спор. К сожалению, тема продолжается, она не заканчивается. Жду.
К счастью, тема
жду.
Продолжается.
Нужны.
Хорошенькое счастье.
Нужны,
ничего себе
нужны
ради.
Срочные мозговые штурмы,
да.
Самых лучших ученых,
будут.
Представителей разных,
да.
Диаспор о том, какие меры всеохватные надо проводить.
И на этом очень простите. Хороший конец. Нет, 3 секунды.
Да.
Все, завершаем.
Московское правительство проводит для милиционеров участковых хорошие семинары по толерантности. Спасибо, и мы надо продолжать.
До свидания.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Анна Чапман ушла к молодогвардейцам. Пополнение в рядах прокремлевской молодежи.
Комментарии экспертов.
Российская экономика загнана в угол. Как исполнить бюджетные обязательства?
Право автора.
Писатель Александр Генис. О даре писателя Виктора Пелевина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру.